Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В прямом эфире очередная программа из цикла «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Демарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сразу же представим сегодняшнего нашего гостя. Хорошо вам известный, но хорошо известный тем, кто давно и плотно смотрит нашу программу. Известный историк Алексей Исаев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Будем мы сегодня говорить... Так, вообще-то у нас, сделаю немножко другое вступление, вообще-то у нас обозначено в концепции, что ли, нашей программы, есть такая фраза «не юбилейные беседы о Второй мировой войне», и, в принципе, мы никогда по юбилейным датам не шли, считая, что... Ну, как-то выяснять истину, хотя, может быть, там у нее много лиц и аспектов у этой истины, но, тем не менее, надо не только раз в 5 лет по юбилейным датам, когда раздаются медали, когда все вспоминают о ветеранах войны, я имею в виду, если говорить уже о Второй мировой войне, и так далее, и тому подобное, а делать, может быть, в более таком режиме непраздничном, я бы сказал.
Онлайн.
Онлайн, да. Но здесь у нас так совпало, что сегодняшняя тема, поскольку мы в хронологическом порядке нашей программы дошли до начала уже 44-го года, и так совпало, что наша сегодняшняя тема
хронологически,
да, мы ее обсуждаем в те же дни, когда отмечается 65-летие снятия блокады Ленинграда. Этой теме мы и посвящаем сегодняшнюю программу. Еще раз повторю, посвящаем не из-за юбилейной даты, а из-за того, что, называется, так совпало.
Да, напомню, что в прошлый раз тема был Корсунь-Шевченковский, проходивший тоже в начале 44-го года.
Да, но мы говорили о ней, по-моему, еще в декабре.
Да, да, да. Мы заранее
отметили.
А вообще,
да,
говоря, после снятия блокады Ленинграда бои вовсе не закончились. И, собственно, 2 февраля...
Теперь у нас получится, что у нас все, так сказать, все наши рассказы и беседы о боевых действиях будут теперь совпадать с 65-летием. Их так было.
Ну да, вот сошлись с календарем.
Сошлись с календарем, точно. Ну, значит, помимо вот этого небольшого вступления, я еще напомню вам номер нашего СМС, +7 985 970 45 45. Это для ваших вопросов и замечаний, хотя уже у нас в руках 11 страниц вопросов, которые пришли накануне эфира. И здесь я хочу сказать еще одну вещь. Извините. Тема наша сегодняшняя – снятие блокады Ленинграда. Но очень много вопросов пришло просто по поводу самой блокады. То есть мы, наверное, вольно или невольно будем возвращаться немножко назад, то есть говорить не только о январе 44-го года, будем говорить и, наверное, о предыдущих месяцах, и даже, можно сказать, годах. Хотя, напомню, опять же, постоянным участникам, вернее, слушателям нашей и зрителям нашей программы, что вообще-то о блокаде Ленинграда у нас уже был разговор.
И не один.
И не один, да, когда мы, значит, хронологически подошли к установлению блокады Ленинграда. Но, тем не менее, раз интерес есть, значит, мы его попробуем максимально, насколько это возможно, удовлетворить. И после всех этих вступлений, значит, мы переходим уже к беседе с нашим гостем Алексеем Исаевым. Алексей, может быть, такой вот первый вопрос. Сама эта военная операция по снятию блокады Ленинграда, да? Может, вы ее просто вкратце опишите, и насколько она, ну, я потом еще задам вам вопрос вообще насчет блокады Ленинграда и его военного значения, а сейчас именно об операции по снятию блокады.
Ну да, как все происходило.
Как все происходило, и насколько она значима с военной точки зрения.
Да, снятие блокад действительно происходило очень интересно. Дело в том, что с 41 года был такой Ораниенбаумский плацдарм, который, можно сказать, точно проходил под дулами пушек кронштадтских фортов и Балтийского флота. Немцы считали этот участок малозначительным и, в общем-то, справедливо, но в начале 1944 года он стал направлением главного удара. Там были сосредоточены достаточно крупные силы 2-я ударная армия. И, собственно, удар, который последовал с этого Раненбаумского плацдарма, стал для немцев неотразим. До этого весь 1943 год пытались расшатывать вот этот вот выступ, подходящий практически вплотную к Ладожскому озеру, но безуспешно. Операция «Искра» в начале 43-го года пробила только достаточно узкий простреливаемый коридор до города. А отогнать немцев, вывести их за радиус действия их артиллерии удалось только в 44-м году. И ударом по сходящимся направлениям, главный удар с Раненбаумского плацдарма, а вспомогательно, собственно, от стен города, удалось немцев отбросить, и дальше их преследовали вплоть до Нарва. Собственно, следующий этап – это была попытка сбить их с так называемой линии «Пантеры», которая готовилась еще с 1943 года. А само снятие блокады – это именно операция двух фронтов Ленинградского и Волховского, причем главную роль играл Ленинградский, который смогли усилить за счет вот этого пробитого коридора. И привел он к тому, что 18-я армия немецкая отступила на расстояние более чем 100 километров от Ленинграда. И город, собственно, навсегда забыл грохот немецких пушек. Естественный вопрос, который возникает, это что стоила эта операция? Я как покажу телезрителям, и поверьте на слово радиослушателям, вот я показываю такой листочек, это называется «Десятидневка». Это такие...
Я думаю, что никто не успел увидеть, поэтому
да, поддержите. Значит, продемонстрирую. Вот такой вот листочек машинописный. В реальности он раза в два меньше вот этого размера.
Да, ну, разобрать да. Что-то очень трудно. Но,
да, разобрать
сложно. Это копия с немецкого документа.
Да, это копия немецкого документа из архива во Фрайбурге, в котором приводятся данные с шагом 10 дней по потерям немцев. Считали они с 22 июня, вот у них был такой принцип, и, соответственно, нужно было вычитать из более поздней даты более ранние цифры. И еще их особенность то, что часто потери писались задним числом, и поэтому они немного отставали. И для этого я как бы вводил поправочный коэффициент, выведенный из данных Мюллера Гиллебранда. И, соответственно, по десятидневкам потери немцев 18-й армии за период проведения советской операции снятия блокады Ленинграда 48 тысяч человек, соответственно, с поправкой на треть больше 66 тысяч человек. Это общие убитые, раненые, пропавшие без вести. А советские потери – это 277 тысяч человек, из них безвозвратные 68 тысяч человек. Соответственно, вырисовывается соотношение.
Это какой-то период?
Это период, начиная с 14 января по 1 марта. То есть период полтора месяца. И соотношение потерь 1 к 4, причем достаточно характерное для этого периода, то есть вторая половина 43-го, начало 44-го, несколько более благоприятное соотношение по безвозвратным потерям, то есть соотношение по безвозвратным потерям примерно 3 к 1. Да. И надо сказать, что в целом Ленинградские и Волховские фронты хорошо выполнили свою задачу, и во многом вот эти потери понесенные объясняются тем, что началось сражение за Нарвский рубеж, который, собственно, не удалось взять сходу, и не сходу, и в марте-апреле 44-го года тоже не удалось его пробить, затем его просто уже обошли с юга мимо Чудского озера в 44-м году, уже летом-осенью.
Ну, а потом, в общем-то, неизбежно при наступлении потери больше, чем во время обороны, так или иначе.
Ну, считается, что для успешного наступления надо превосходство в силах, но, опять же, на направлении главного удара. Успешно наступающая армия часто несет потери меньше, чем противник. Поэтому большие потери они на участках прорыва, при захвате каких-то важных пунктов. Но в целом это объясняется скорее уровнем подготовки, технической оснащенности войск сторон и, собственно, накопленного боевого опыта, опять же, характеристика местности. Потому что местность там была очень тяжелая.
Да, Алексей, вот такой вопрос. Поставленная задача была выполнена полностью, или вот они дошли до Нарвы и остановились, и как бы частично решена была, что ли?
Собственно, задача ставилась окружить и разгромить. Окружить не удалось ввиду того, что темпы были ниже, чем запланировано. Но, тем не менее, небольшое окружение, собственно, на начальном этапе операции удалось достичь, и были взяты пленные. Поэтому, например, по тем же 10-дневках довольно много пропавших без вести у немцев, почти 10 тысяч пропавших без вести за эту операцию. Да? Это частью пленные, частью, собственно, погибшие в этом котле.
Алексей, вот такой еще вопрос от Александра, менеджера из Москвы. В немецких мемуарах, пишет он, встречается мнение, что это было организованное отступление. Ну, он имеет в виду вермахт, естественно. Что это было организованное отступление, подобное освобождению Ржевского и Демянского выступов. Так ли это? Ну, насколько велики были потери немцев, вы это уже на этот вопрос вы уже ответили. Здесь... Организованное отступление, как я понимаю, имеется в виду, что они сами отступали, опять же, они их вынуждали. Да? Видимо, так вот Александр
задает вопрос. Буфель – это отход из Ржевского выступа. Это заранее запланированная операция, имевшая даже вот кодовое наименование, которое сказал. А удар с Оранибамского плацдарма был для немцев неожиданным. И более того, командующий 18-й армией Линдеман убеждал командование свое, что его оборона, оборона его армии прочна, и она простоит столько, сколько надо. Так что советское наступление, по большому счету, свалилось как снег на голову, и говорить о том, что отход был запланирован, нельзя. Можно говорить о том, что он происходил достаточно организованно с точки зрения самой техники.
Ну, это,
да, от рубежа к рубежу был выдвинут батальон
СИГ.
Да, ну, немецкая дисциплина, в ней есть много легенд, но тем не менее, были опорные пункты, которые удерживались до последнего, там бросили в бой батальон «Тигров». В общем, проблемы определенные создали. Но, тем не менее, откатились на линию «Пантера».
Кстати говоря, вот поскольку вы сказали о «Тиграх», я вот сейчас попытаюсь найти вопрос, но если не найду, чтобы не терять время,
я
задам
его. Помню, да,
да,
потому что я
вы видели вопросы. Был по поводу того, что у немцев вообще не было танков.
Да, там. Ситуация следующая. Такой известный человек, как Виктор Суворов, вбросил множество фактов, которые не выдерживают последующей проверки. И, в частности, это факт о том, что якобы в сентябре 1941 года, когда 4-я танковая группа отправилась под Москву, у немцев не осталось танков. Это не так. Под Ленинградом остались 12-я и 8-я танковые дивизии. Это официально зафиксированный факт в историях дивизии, в дневнике Гальдера. В общем, это то, что совершенно не нуждается в дополнительной проверке. Поэтому говорить о том, что у немцев не было танков к моменту начала борьбы за пробивание коридора к Ленинграду, это неверно. А в целом важность Ленинграда для немцев показывает тот пункт, что впервые танки «Тигр» в войне были применены в сентябре 1942 года под Ленинградом. Собственно, они должны были ворваться на улицы Ленинграда, но так получилось, что им пришлось биться с советскими окруженцами под Мгой.
И один из этих тигров был захвачен и отправлен в парк культуры и отдыха имени Горького.
Да, да. И есть известные фотографии. Ранний тигр еще с ящиками на бортах башни, и около него Жуков, Василевский и другие наши командующие.
Я хотел задать такой вопрос. Понятно, что с гуманитарной точки зрения деблокада Ленинграда имела огромное значение, потому что люди находились в ужасающих условиях. А с точки зрения военной, насколько это было важно? То есть, вот, ну, понятно, что блокаду надо снять, но, как бы, вероятно, это имело и еще какое-то значение.
Давайте я сразу отвечу на два вопроса. Во-первых, военное значение Ленинграда в целом и, собственно, снятие блокады.
Военное значение у всей блокады.
Да, да? Вообще, собственно, да, вот ради чего люди там умирали с обеих сторон. Дело в том, что Ленинград был прежде всего крупным портом. А немецкая система снабжения на Восточном фронте, она очень сильно зависела от железнодорожных линий, подходивших с Запада в Россию. И количество этих линий было для немцев недостаточно. Достаточно сказать, что группа армий «Центр» висела, как на ниточке, на одной железной дороге Смоленск, Вязьма и до Подмосковья. Это широко известный факт. Таким образом, захватив Ленинград, немцы получили бы в свое распоряжение порт, находящийся довольно глубоко, можно сказать, в территории Советского Союза, и через него можно было снабжать группу армий «Север» и северное крыло группы армий «Центр». Таким образом, они получили бы возможность в более благоприятных условиях атаковать Москву.
Ну, да, объем поставок вырос бы в разы, конечно.
Да, потому что по Балтийскому морю обходить вот эти все же узкие...
Тогда непонятна избранная тактика. Зачем тогда блокада, тогда нужно было брать город?
Сил. У них не было сил. Каждый раз Гитлер ставил задачу: давайте возьмем Ленинград. В 1941 году в Барбароссе давайте.
То есть они хотели, но не смогли, да, потому что у нас существует версия, что был приказ Гитлера просто измотать город и вот, так сказать, через эту блокаду, через голод жителей города, что сами сдадутся.
Есть директива Гитлера. В 1942 год это директива номер 41 на проведение, собственно, марша на Кавказ. И следующим пунктом было взять Ленинграда. После того, как взяли Севастополь, войска Манштейна перебросили под Ленинград, и, собственно, туда же выдвинулись тигры, с задачей взять город. Была такая операция, если не ошибаюсь, «Северное сияние». И вот эта операция «Северное сияние» столкнулась с очередной нашей попыткой пробить коридор к городу. И вот эти две массы войск, столкнувшиеся в сентябре 1942 года, они как бы друг друга поглотили, и с одной стороны немцы не смогли взять город, а с другой стороны, наши не смогли пробить коридор к нему. Поэтому говорить о том, что немцы не хотели его брать, это ошибка. В 1941 году им пришлось перегруппировать силы на московское направление, они просто не успели дойти до города. Им осталось 12 километров, но последовал, опять же, приказ Гитлера: все, мы начинаем операцию «Тайфун», дивизии грузитесь, и дивизии, в частности, там 1-я танковая и 6-я танковая, шли своим ходом и вступили в бой 1-я танковая без артиллерийского полка, который ехал еще по дороге от Ленинграда. Поэтому они до последнего момента их держали, но пробить оборону, уплотнившуюся на Пулковских высотах, не смогли. Поэтому желание было, возможности не было. Следующий этап — это Тихвин, ноябрь 1941 года, когда попытались ударом навстречу финнам, наступающим между Ладожским и Майонежским озером, окончательно заблокировать Ленинград, лишить его снабжения, и тем самым он бы сам упал их в руки.
Вот тут был вопрос, кстати, по поводу Ладожского озера, относительно того, не пытались ли немцы зимой по-пешему перерезать дорогу жизни?
Ну, по-пешему это было довольно затруднительно ввиду больших расстояний, которые надо было проходить по льду. А летом такие попытки предпринимались. Более того, была проведена специальная операция по переброске на Ладогу 4 итальянских торпедных катеров. Помимо каких-то импровизированных кораблей, барж, самоходных паромов, перебросили 4 итальянских торпедных катера с экипажами. Последующие заявки о потопленных советских кораблях, они ни одна не получила подтверждения, но тем не менее факт известный.
Ну, а вообще было бы его соприкосновение с ними?
Да, было соприкосновение, были атаки, но, собственно, Ладогу защищал Балтийский флот, по большому счету, поскольку Балтийский флот стал резервом боевых кораблей, которые перебрасывались на Ладогу, туда даже прибывали подводные лодки, малютки, которые высаживали диверсионные разведывательные группы. А кроме того, были предприняты массированные удары по портам, где группировались вот эти вот силы, которые могли перерезать дорогу жизни. И вот эти бомбардировки, защита конвоев малыми охотниками за подводными лодками, это все позволило избежать прерывания дороги жизни лета. Это период, конец лет 1942 года.
Еще, значит, тогда вот вопрос в связи с вашими, опять же, словами, это о роли Финляндии. Вот, в частности, вот Игорь здесь из Москвы спрашивает, можно ли было избежать блокады, не спровоцировав Финляндию, если бы не спровоцировали Финляндию, видимо, на...
Ну, собственно, курс на...
в войне, да?
Да.
И вообще о роли финских войск в течение всей блокады Ленинграда.
Да. Ну, что касается спровоцировать Финляндию, то нужно сказать, что финны взяли курс на сближение с Гитлером задолго до того, как последовал авиаудар по Финляндии 25 июня 1941 года. Так что переговоры между немцами и финнами шли давно, и, собственно, уже 22 июня немцы пользовались финскими аэродромами для налетов на Кронштадт.
Ну, там, собственно говоря, по-моему, эти все переговоры не шли дальше именно использования аэродрома.
Нет, почему? Перебрасывались войска, собственно...
Через аэродром?
Нет, зачем? По морю шли транспорты, которые должны были потом выгрузить войска, и эти войска должны были перерезать Мурманскую железную дорогу. А что касается Ленинграда, то тут ситуация интересная. С одной стороны, на Карельском перешейке, непосредственно к северу от Ленинграда, финны вышли примерно на свою границу 1939 года и остановились. Но одновременно они проводили наступление между Ладожским и Онежским озерами, и там границу-то с Советским Союзом они благополучно перешли и шли навстречу удару немцев из района Тихвина. Должны были быть клещи более широкие, чем Карельский перешеек и ближние подступы к Ленинграду. Поэтому говорить о том, что финны благородно вышли на свою границу и больше ничего не брали, это неправда. Они преследовали свои цели, а на Карельском перешейке их ждали укрепления довольно плотные, и при бедности финнов тяжелой артиллерии для них с трудом преодолимы. Они бы их, может быть, и преодолели, но за это им пришлось бы заплатить многими жизнями. Поэтому на Карельском перешейке они действительно остановились.
Ну, то есть
и это было самое тихое место, в общем-то, на всем Восточном фронте, 23-я армия советская и финская,
Карельская. Но не будь финнов, не было бы блокады, в общем. Да?
Но это уже вопрос как бы политический. Ну, да. Финны выбрали свой путь, как бы шведы не выбрали такой же путь. Так что тут вопрос действительно политический и в большей степени, чем военный.
Александр спрашивает, а каким образом удалось, ну, это, видимо, про операцию по снятию блокады, каким образом удалось незаметно от врага собрать силы для главного удара на небольшом Ренбаумском плацдарме?
Собственно, скрытность, опять же, эта переброска производилась с ноября 43-го года по начало первые числа января 44-го. Соответственно, ночи короткие, перебрасывали морем, поэтому удалось собрать довольно крупные силы, которые немцы заметили, но не придали им значения. Они считали, что операцию можно было проводить только за счет призванных в Ленинграде, а их было мало. А коридор был уже пробит, и, собственно, в Ленинград потекли пополнения извне. Они и так перебрасывались по Ладожскому озеру, но вот этот вот коридор железнодорожной веткой позволил гнать туда, в общем-то, эшелонами войска.
Алексей, а вот такой вопрос. Какие танковые силы были задействованы во время наступления?
С обеих сторон.
С обеих сторон, да. И насколько в данном сражении танки сыграли значимую роль?
Собственно, основной организационной единицей, которые использовались, были полки, потому что сложная местность препятствовал использованию крупных сил типа танковой армии. По имеющимся у меня данным, с советской стороны было всего на двух фронтах задействовано около 1200 танков разных типов, и с немецкой стороны примерно 200 танков и штурмовых орудий. Но в целом основную роль сыграла артиллерия, потому что танки, по крайней мере, по тем отчетам, которые приходилось видеть, вязли в достаточно вязли в болотах, подрывались на развитых немецких минных полях, поэтому нельзя сказать, что они сыграли большую роль. Единственное, что были подвижные группы.
На этом мы прерываемся на несколько минут, после чего продолжим программу.
Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию программы «Цена победы». Напоминаю, что ведут ее сегодня, как и всегда, Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский. Добрый вечер.
В гостях у нас Алексей Исаев, и говорим мы сегодня о снятии блокады Ленинграда. Ну и уходим немножко в предыдущий период, и о самой блокаде тоже Ленинграда. Знаете, я бы хотел вот продолжить нашу беседу вот таким вопросом, сложным, наверное, вопросом. Алексей, студент из Липецка, спрашивает. Прокомментируйте, пожалуйста, точку зрения Виктора Астафьева о том, что, мол, нужно было позволить немцам занять Ленинград. Ну, имелось в виду у Виктора Астафьева, что, может быть, таким образом бы, как бы сохранить людей, да, сохранить человеческие жизни. Чем бы это обернулось для общего положения на фронте в целом, спрашивает нас студент из Липецка, так и для мирных жителей Ленинграда в частности. Вообще, рассматривался ли такой вариант? Возможно ли это было такое? Кстати говоря, здесь вот нам Нина пишет, прочитала у Лихачева, что продовольствие из города вывозилось и готовилась сдача.
Здесь...
Ну, я вам процитировал, конечно, не военных стратегов, а двух писателей, да, да, двух таких мыслителей, я бы даже сказал, Виктор Астафьев и Лихачев.
Ситуация следующая. Действительно, подготовка к ситуации, когда Ленинград придется сдавать, она велась. Заключалось это в подготовке к взрыву зданий, к кораблей Балтийского флота и, собственно, каких-либо важных городских сооружений. Однако она была, подготовка остановлена.
Когда?
В сентябре 1941 года, когда, собственно, фронт стабилизировался в конце сентября, и вот эта вот подготовка, которая, собственно, велась и в Москве, как мы знаем, вот в гостинице «Москва» обнаружили тонну тротила не так давно при его разборке, которую там забыли. Но вот аналогичная подготовка имела место в случае Ленинграда, поэтому худшее не исключалось, но сдача города, она обернулась бы очень опасными последствиями. Я уже говорил о том, что немцы получили бы путь для снабжения, а что касается жителей города, то в планы немцев и финнов не входило кормить 2,5 миллиона человек, а в отличие от Киева, где вокруг хотя бы была сельскохозяйственная Украина, а север России, он куда более беден в этом отношении, и людей ждала бы голодная смерть. Многих людей, во всяком случае. И пример Киева показывает, когда от жителей остались буквально единицы процентов к моменту освобождения города, при том, что за город бои не велись, то Ленинград могло ждать примерно то же самое. Поэтому то, что делали, в общем-то, делали, на мой взгляд, вполне логично и правильно. Достаточно сказать, что за 1942 год сумели по морской и ледяной дороге жизни вывести более 1 миллиона человек. Это, задумайтесь, цифра. Население города было 2,4...
Был вывезен из Ленинграда.
Да. 2,4 миллиона человек в начале. Сколько-то вывезли до того, как захлопнулось кольцо блокады. Затем вывозили, в том числе самолетами, квалифицированных рабочих. Потому что это считалось, что первое, что нужно вывести, потому что надо производить танки в Челябинске. А затем с начала 1942 года, с января, начался вывоз людей. Естественно, сначала вывозили наиболее беспомощных, а затем, собственно, и все остальные категории населения. Поэтому к концу 1942 года в городе осталось 700 тысяч человек. Естественно, немало людей умерло в блокаду, но миллион вывезено через дорогу жизни, это является фактом. И, собственно, снабжение удалось наладить примерно к весне 1942 года. Сначала медленно вот это раскручивалось, потому что не хватало средств, не хватало, собственно, возможностей по снабжению города по Ладоге в ноябре 1941 года, когда паёк был урезан до 125 грамм на иждивенца, о которых мы хорошо знаем еще, можно сказать, из советской истории. А потом и электрические кабели проложили по дну Ладожского озера, и едва ли не топливопровод. И к моменту прорыва блокады ситуация уже была гораздо лучше, чем год назад. А когда пробили коридор в операции «Искра» январь 43-го года, и поток грузов хлынул уже по железной дороге и доставили уже просто астрономические цифры. Если там смотреть, сколько там тысяч тонн грузов доставили, это цифры в разы превосходящие 1942 год. И поэтому смогли накачать фронт войсками для снятия блокады.
Алексей, а вот такой вопрос. В летнее время, там, допустим, в 1942 году нельзя было завести в город продуктов достаточно, чтобы уже следующая зима легче переживалась?
Она и переживалась легче. То есть завозили много. Самые тяжелые месяцы были, когда снижались нормы непрерывно. Это ноябрь, декабрь 1941 года. Опять же, зима была очень суровой. А первое повышение норм – это январь 1942 года. Поэтому, а дальше уже шло по нарастающей. Но, опять же, январь стал и пиком смертей. То есть 120 тысяч человек умерло в январе 1942 года. Именно за счет того, что предыдущие месяцы были очень голодными.
А вообще существует некая достаточно достоверная цифра потерь мирного населения? Или все это приблизительно?
Ну, называлась цифра порядка, по-моему, 700 тысяч человек.
Ну, если вот ну, это 700 тысяч там осталось, то они там...
То значит, умерли все?
Нет, 700 тысяч осталось, 700 погибло, соответственно, 1 400 000 и миллион вывезли. По крайней мере, баланс примерно сходится, но тут, я думаю, что многое зависело от того, что от какой исходной цифры плясали, потому что еще в августе 1941 года вывезли, опять же, оборудование, людей, почти 300 эшелонов. Это вот довольно много.
Тут один из слушателей спрашивает, почему не вывезли Кировский
завод. Да,
наверное, потому что не успели.
Во-первых, не успели. Во-вторых, он до последнего гнал танки, которые шли на фронт.
То же до самое последнего было... это до какого времени?
Собственно, до сентября 1941 года это танки прямо с конвейера шли на фронт. И за 1942 год было собрано еще 46 КВ. Которые,
несмотря на блокаду.
Да, несмотря на блокаду, несмотря на вывоз рабочих, из задела, так называемого, детали, было собрано 50 КВ.
И их смогли вывести?
Но они использовались на фронте, а так какое-то количество танков после того, как...
В смысле, на фронте там, на
Да, под Ленинградом. А так, это известная достаточно история, когда зимой 1941-1942 года из осажденного города вывезли, по-моему, бригаду КВ, которые тащили за собой башни, снятые, чтобы подлёт не провалиться. И эти КВ использовались в боях зимы 1941-1942 года по прорыву блокады, собственно, с внешней стороны.
Здесь, кстати, вот вы сказали о том, что немцы не собирались кормить 2,5-миллионное население Ленинграда. И вот кто-то здесь нам задавал вопрос, сейчас я попробую его найти, что якобы, Кирилл Михайлов, инженер из Италии, Гитлер якобы отдал приказ не принимать сдачу городов, так, но не в этом вопрос, а для Ленинграда были уже готовы 200 тысяч немецких переселенцев.
Насчет переселенцев я информации не встречал, и, насколько я знаю, планы по переселению как граждан Германии, так и граждан Польши, они ограничивались все же Прибалтикой, ну, максимум до Крыма доходили, а так далеко, в Ленинград, по-моему, никого не собирались ни по каким планам
сажать. Но, тем не менее, Михайлов, вот он, собственно говоря, он ссылается, человек, который задает этот вопрос, он ссылается на некую книгу «Das Belagerte Leningrad», автор Йорк Гансен Мюллер. Но, видимо, книжка на немецком языке, он, человек, не знает, переведена ли она на русский язык, я тоже не знаю, знаете ли вы. И вообще тогда сразу другой вопрос от Данилы Оксаны Даниловой, студентки из Москвы. Посоветуйте литературу, видимо, по поводу блокады Ленинграда.
Вот эту книгу я не знаю. Так, одним из самых известных источников по, собственно, сражениям под Ленинградом это Хартвиг Польман. У нас она издана, эта книжка, это из серии «Вермахт сражается. 900 дней боев за Волхов». Оно достаточно известно, и там именно военные аспекты освещаются.
Книжка.
А так, есть сейчас, буквально несколько месяцев назад, перевели такую, на мой взгляд, очень сильную книжку Дэвида Гланца. Это американский полковник.
Можно чуть-чуть? Да. Ну, вот так попробуем.
Да, американский полковник.
Вот так, да-да-да.
Да, который, собственно, давно и серьезно исследует события на советско-германском фронте. И я так скажу, что лучше, чем эта книга, у нас вряд ли что-то выйдет в ближайшие лет 10. Я хочу ошибиться.
«Битва за Ленинград».
Да, «Битва за Ленинград». Изначально она называлась просто «Ленинград». А она освещает все аспекты, собственно, и дорогу жизни, и жизнь в осажденном городе, и сражения вплоть до лета 44-го года на хорошем историческом уровне. Потому что человек это не ангажирован, нельзя его обвинить ни в том, что он, можно сказать, наймит коммунистической партии, ни в том, что он, наоборот, наймит немцев. Это уважаемый специалист по войне советско-германской, и он прославился своим открытием операции «Марс», собственно, той операции под Ржевом, которая не была освещена даже в секретных советских книгах. Он на этом, собственно, сделал себе имя, а так он известен массой работ по событиям на полях России и, собственно, до начала освобождения Европы. Я настоятельно рекомендую эту книгу. Она написана и переведена, что очень важно, хорошо. И я лично ее прочитал еще в оригинале с удовольствием несколько лет назад. Мне друзья привезли. И я считаю, что добавить к этому можно только еще одно имя. Мне нравится наш автор такой, Сяков. Это автор, если не ошибаюсь, питерский. И он выпустил ряд книг. В частности, начинал он с книги такой «Сражение за Волхов». Его я тоже читал с большим удовольствием.
Вот видите, я даже не слышал о таком. Какие только версии, оказывается, нет. Наталья из Москвы напишет, слышал, что продовольствие в Ленинграде было, и блокада была искусно сделанной, якобы потому, что Сталин хотел оставить Москву столицей, а не Петербург.
Да, что касается было продовольствия, заодно так, скажу
даже такие существуют
про Бадаевские склады, потому что да. У нас хорошо известен был и по кинематографу, и по художественной литературе, что вот немцы сожгли Бадаевские склады, из-за этого случился голод. На самом деле на Бадаевских складах было продовольствие на 3 дня максимум. Несколько тысяч тонн для города с населением более 2 миллионов – это копейки. И, собственно, город только муки требовал более 1100 тонн в сутки. И поэтому говорить о том, что в районе Ленинграда было достаточно продовольствия для того, чтобы кормить 2 с лишним миллиона человек, это глубочайшее заблуждение. Точно так же, если сейчас окружить Москву, то она продержится на тех запасах, которые имеются на складах, очень недолго. И то же самое можно было говорить про любые другие города, которые сожгли. Да, я думаю, что неделю, две максимум. Опять же, за счет того, что у нас завозится много продовольствия.
Это госрезервы.
Да, госрезерв. Но так запасов продовольствия в городе было не очень много. Его как-то растянули. Потом заработала дорога жизни. Но, тем не менее, накопление такого количества, которое бы хватило большому городу хотя бы на месяц, на два, это была задача почти нереальная. Поэтому с самого начала, как только кольцо блокады замкнулось, стали возить продовольствие, концентраты самолетами.
А вот юрист из Петербурга, кстати, Андрей Николаевич, пишет нам, о трагедии родного города знаю очень много, но никак не могу ответить на один вопрос. Как в осажденном голодающем городе при таком тотальном контроле мог существовать практически легально, весь город об этом знал, черный рынок продовольствия. В умирающем городе можно было купить или выменить любые продукты. Ну, кстати, здесь очень много у нас людей, которые пишут о воспоминаниях собственных или своих родственников, и многие пишут о том, что выживали за счет обмена, за счет бартера, как сейчас модно говорить. То есть, видимо, действительно можно было куда-то выйти и поменять что-то на что-то, или там... Да, найти какое-то.
Да, но я дам военный ответ на этот вопрос, что, собственно, порядок в городе невозможно было навести полностью до желаемого уровня ввиду того, что сотрудники НКВД и милиции в том числе были мобилизованы и использовались на фронте. Собственно, Ленинград отстаивал несколько дивизий НКВД. Это как пограничники, так, собственно, и те люди, которые должны были в мирное время наблюдать за тем, чтобы не творилось в городе нечто невообразимое. А так, когда все силы брошены на оборону, естественно, если так сказать, рука власти, она ослабела, и появились стихийные вещи типа черного рынка, который, Алексей, естественно, и так существовал, но зажатый.
Вот один из слушателей задает вопрос, кому было хуже от блокады? Нам или немцам? То есть немцы были вынуждены там держать значительную часть сил, мы, соответственно, тоже держали там силы и постоянно стремились их наращивать. Вот кому это было менее выгодно? Или это было одинаково
или
плохо?
Более выгодно, или...
Да.
Можно ответить так, что немцы держали очень длинный фронт, часть из которого проходила, можно сказать, впустую по периметру, собственно, обороны города. Там не происходило никаких больших событий, но, тем не менее, войска там стояли.
Но держать войска надо было, да?
Да, и группа армий «Север», она стояла и держалась без каких-то перспектив своего высвобождения. Поэтому те войска, которые могли штурмовать Сталинград, идти на Кавказ, в конечном итоге идти на Москву, они вместо этого
были
отирались, да, отирались в болотах под Волховом.
Ну, а для нас это...
Для нас, да, для нас это тоже было, естественно, мероприятием очень сложным и, я бы так сказал, затратным со всех точек зрения, но, тем не менее, эти войска, группа армий «Север», которые сидели по Ленинграду, было известно, где они. Поэтому было известно, где их искать. А если эти войска исчезают, то, соответственно, где их ловить под Воронежем, под Сталинградом или под Москвой, было уже выяснить сложнее. И пришлось бы опять фронт падает, как у нас неоднократно происходило, эти войска возятся, везутся эшелонами, сходу вводятся в бой, поэтому я боюсь, что в этом случае варианты их использования были бы, может быть, менее выгодными.
Здесь вот один слушатель вступает с вами в полемику, а вы были в местности между Онегой и Ладогой? Там физически невозможно наступать, поэтому не могли финны идти на соединение с немцами, преследуя свои гадкие цели.
Но, тем не менее, они там наступали. Я вам скажу больше, что там, собственно, наступали в обе стороны. Как в Советско-финской войне проводились там операции, так и в 44-м году на Свири советские войска наступали. Тут вопрос не в том, чтобы организовывать там блицкриг и глубокие прорывы танковых клиний с проскакиванием 50-100 километров в сутки. В любой
там
местности...
Это вряд ли бы получилось.
Да, в любой местности можно наступать, пусть низким темпом. Точно так же, собственно, под Кандалакшей была в 41-м году немцы проводили операцию «Полярная лиса» с попыткой перерезать Мурманскую железную дорогу. Собственно, те войска, которые везли транспортами еще до 22 июня, они предназначались именно для этого. Там тоже местность очень сложная, но наступать там наступали.
А какова вот была эффективность немецких артиллерийских обстрелов Ленинграда? Я имею в виду только устрашение?
В первую очередь устрашение. А так эффективность все могут видеть на колонии Исаакиевского собора. Там есть отметина.
Не только там есть эта сторона дома, эта сторона улицы обстреливается.
Да, так что достреливали
фактически. На Невском проспекте. Да?
По Кировскому долбили.
Ну, естественно, это была одна из главных целей, но здесь нужно сказать, что авиация всерьез бралась за город в сентябре 41 года. После этого такой концентрации сил ВВС, которая имелась в сентябре, уже в дальнейшем не встречалась до самого конца блокады и ее снятия. Тут нужно еще, может быть, говоря об авиации, сказать следующее, что одно из самых выигрышных с точки зрения соотношения потерь, хотя и не достигшее своих целей, это так называемое пятое сражение Синявинское летом 43 года, когда наступали и добились соотношения потерь 1 к 3 с немцами. Это очень хороший результат для 43-го года. Был осуществлен за счет того, что немцы перебросили авиацию под Курскую дугу. И ослабленный...
Ну да, 54-й гешвадер.
Да, да, обе группы этого гешвадера отправились под Курск, дальше
одну Днепр, во Францию.
Да.
А вот Андрей спрашивает, какую еще военную продукцию, да и вообще, наверное, продукцию, кроме танков, производили в Ленинграде во время блокады?
Производили там продукцию, потребителем которой была оборона Москвы. То есть из Ленинграда вывозили полковые орудия образца 27-го года. Их сделали несколько сотен, и, собственно, блокированный, опять же, Ленинград был поставщиком этих орудий на Западный фронт под Москвой. А так производилась масса всего, включая пулеметы, пистолеты, пулеметы, минометы.
Ну, тут надо отметить ППС, я думаю, да, мы позовём Семёна Федосеева поговорить. Извините, Алексей, насколько я знаю, это один из лучших пистолетов пулеметов времен войны. И сделан был уже во время блокады.
Да, и если говорить о стрелковом оружии, то следует сказать, что именно под Ленинградом впервые были испытаны немецкие штурмгеверы. Первые дивизии, которые получили эти автоматы, они стояли под Ленинградом, и еще наши бойцы на Волховском постронте были уже настолько хорошо обучены, что немцы отмечали, в отделении один пулемет, он затыкается очень быстро советскими минометами, а если отделение вооружено винтовками, оно остается безоружным фактически,
ну да.
А вооруженные штурмгеверами может что-то противопоставить советской атаке.
Эффективная дальность огня.
Ну так, 300, считал, что до 300 метров это достаточно, особенно в тех условиях, когда, собственно, лесистая местность, и там не было таких открытых пространств, как, например, на Украине.
Ну да.
А правда, что у Жданова на столе всегда были свежие ананасы и пирожные? Даже в суровую зиму 42-го года, спрашивает Вадим из Красного Села.
Скажем так, свечку над этим столом я не держал, поэтому затрудняюсь про это сказать, но... Тут, опять же, это ходят легенды.
Я единственное, легенд много, да.
Да, могу сказать о том, что Жданов вскоре после войны умер. Я думаю, что он не ананасами объелся. Но это мое субъективное мнение. Опять же, свечки не держал, и чем питался Андрей Андреевич, я не знаю.
Знаете, вот если еще можно, короткий вопрос. Я не знаю, про какую-то книжку вас еще спрашивали. А, Гаррисон Солсбери, «900 дней».
Да, есть книжка. Такая книжка, но я не могу сказать, что она меня прям впечатлила.
Все, это ответ Галине. И последний, наверное, ответ. Здесь кто-то нам написал, что мы, опять, несмотря на все объяснения, что мы запоздали с тем, чтобы отметить, значит, юбилей снятия блокады Ленинграда. Еще раз повторяю, не запоздали. Мы просто не отмечаем юбилей. Это наш принцип. Ну, спасибо Алексею Исаеву за участие в нашей программе.
Спасибо.
Это была «Цена победы». До встречи через неделю.
Всего доброго.
Всего доброго.
Всего доброго.
Их как минимум двое, тех, кому страна должна быть благодарна за провалы первых дней войны. Климент Ворошилов и Семен Тимошенко. Оба маршалами стали еще до начала войны. И именно они несут ответственность за катастрофу 41-го года и первые крупные неудачи Красной Армии. Тимошенко, будучи вслед за Ворошиловым, наркомом обороны перед войной, показал свою солидную некомпетентность. В военных вопросах он оказался довольно слаб и вскоре был вынужден уступить место более талантливым специалистам. Жукову, например. Впрочем, причастность к первым провалам не единственное общее, что есть у Тимошенко с Ворошиловым. Доверие Сталина – вот главное, что ценилось. Тимошенко пользовался особым политическим доверием Сталина, потому никакой ответственности за свои провалы не нес. Он избежал репрессий, неизменно оставался на высоких военных постах, как во время войны, так и после нее. Например, «блестяще», в кавычках, разумеется, руководил Харьковской операцией. Это было в мае 42-го, и в результате крупная группировка Красной Армии потерпела сокрушительное поражение. В окружение под Харьковом и в плен попали более 200 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Сам Тимошенко остался в живых и пленно избежал. Или вот еще раньше. Войска Западного фронта, которым в тот момент командовал Тимошенко, в июле-сентябре 41-го понесли едва ли не катастрофические потери под Смоленском. Тимошенко к этому всему был как будто непричастен. А награда находила своего героя, причем и после войны. В 65-м, например, за заслуги перед Родиной и вооруженными силами СССР, он был награжден второй медалью «Золотая звезда».
Программа «Цена победы».